Я хотел сказать пару слов. У нас предстоит завтрашнем где-то через 2 недели, да, примерно праздник Шавуот. Сказать пару слов, как бы, что, на мой взгляд, следует не упускать именно сейчас уже и, как бы, в принципе, еще раньше, но лучше сейчас, чем позже. Так, просто немножко дать значение этому празднику, вот, и потом уже перейдем уже непосредственно на нашу тему. То, что я скажу, это касается не мужчин конкретно, это именно, а всех, кто имеет отношение к празднику Шавуот, и мужчин, и женщин, как бы, поэтому, как бы, эти вещи, они правильны в любом случае. Есть гмара, гмара, которая говорит, что в праздник Шавуот есть суд, небесный суд, такой же, как Рош ха-Шана. То есть, значит, такой же. Нет, такой же в том смысле, что на ту же самую тему. Так, вот, но имеется в виду то, что тоже судят. То есть, как в Рош ха-Шана идет суд, который устанавливает жизнь человека на следующий год, на весь год. Так, что будет с его жизнью? Так, в праздник Шавуот тоже есть суд, который устанавливает будущее человека в отношении определенного момента, я сейчас скажу конкретно, на весь год. И уже это невозможно поменять потом. В течение всего года невозможно поменять. Какой суд идет в праздник Шавуот? Сказано о том, что это праздник, это суд, который связан с плодами дерева. Плодами дерева. Да? Какие будут плоды у дерева, которое человек? Что это за дерево, о каких плодах идет речь? Ну, прежде всего, в буквальном смысле слова, это устанавливается как бы будущее плодов деревьев, как бы не тубишват. Тубишват идет зачинание, как бы, то есть, да, то, что называется почкование. Так? Вот. И, безусловно, есть с точки зрения законов, связанных с годами орла и так далее, это будет казаться тубишвата. Но здесь также есть как бы суд, который касается, как бы, возможно, будут ли плоды так, в будущем году, насколько это будет успешно. Это относится к празднику Шавуот. Вот, но наши мудрецы учат из этого в том числе, что идет речь о том, что называется древо жизни. Древо жизни называется Тора. Да, ну, как бы всем известно, как бы, потому что праздник Шавуот связан с Торой. Так? Сказано, в частности, что Всевышний дал нам Хаей Олам, да, жизнь вечную. Так? Жизнь вечную, как бы. Хаей Олам, но табету хейну. Да? Сказано о том, что Он посадил в нас вечную жизнь. Что Он посадил, как дерево, которое сажает. Так? Когда? Когда дал нам Тору на горе Синай. Тогда Он дал нам эту жизнь вечную. Я слышал от своего учителя о том, что это вечная жизнь, о которой идет речь, это та самая вечная жизнь, которая была отнята у первого человека, когда он согрешил. Он должен был жить вечно. Он должен был жить вечно. Так? Только поскольку он съел от древа добра, познания добра и зла, то поэтому он стал смертью. Так? Вот. То есть нет будущего мира. Нет будущего мира. Так, этот будущий мир, он обретается, он обретен заново, дан был дарован людям через евреев тем, что есть у нас Тора. Через Тору у нас есть жизнь вечная. В какой-то момент смерть прерывает эту самую жизнь, которая в этом мире так, но то, что человек обретает жизнь вечную, потом как бы, в итоге он будет ее жить, она у него есть. Теперь. Поскольку эта жизнь вечно касается и мужчин, и женщин, поэтому, как бы, соответственно, Тора, о которой мы говорим с вами, тоже касается и мужчин, и женщин, всех, так? Вот, поэтому важно к этому дню подготовиться. Праздник Шавуот, готовиться к нему, как бы, это очень непонятно. Непонятно, как бы, к нему готовиться, потому что, в принципе, никаких нет внешних заповедей, которые бы нам настраивали на этот самый праздник. Это праздник, это Йом-Тов. Но нет особых заповедей, которые как в Суккот, как в Песах, которые мы делаем именно в этот праздник, и, соответственно, как бы, тем самым мы настраиваемся на особенности этого праздника. Здесь этого нет. А что есть? Празднуем дарование Торы. То есть, что мы показываем Всевышнему, не внешне показываем, а внутренне показываем, о том, что нам желана Тора, которую он нам дал, что она часть нашей жизни, что она нужна как наша жизнь. Теперь. Так, это то, что как бы наша работа в праздник Шивот. Наша работа, в смысле, то, как мы, наши митцва, которые мы должны выполнять в праздник Шивот. Показать Всевышнему, что нам так прямо буквально Гемара и говорит, что желанно так, нам то, что Всевышний нам дал Тору. Нам заново желанно. Мы чувствуем это, что это наша жизнь. Теперь, когда идет речь о женщине, безусловно, это ощущение, что это наша жизнь. Оно происходит не так, как это происходит у мужчин, на мой взгляд. Да, есть существенная разница. Одно дело, когда ты должен трудиться над Торой, у тебя не получается, ты пытаешься, в итоге ты начинаешь что-то понимать, тебя озаряет, и ты чувствуешь как бы вкус жизни. Как происходит это у женщин? Мне можно сказать, я могу об этом говорить теоретически, но мне кажется, то, что мудрецы наши указывают, это, безусловно, оно применимо. Идет речь, безусловно, о молитве. О молитве. Так? Та молитва, которая у нас есть в праздник Шивот, как себя человек настраивает на молитву, мужчина или женщина, так, и тем самым показывает, как бы в этой молитве, потому что настроен праздник, в празднике есть содержание праздника, да, там есть часть, которая связана с праздником, часть, которую мы читаем, которая связана с праздником. В этих участках нет. Вообще вся молитва, да, обратить свое внимание, свое сердце о том, что мне это желано. Мне желан этот день, мне желан день дарования Торы, мне желана эта жизнь Торы. Для этого, чтобы мы честно говорили перед Творцом, нужно, чтобы нам действительно было желана жизнь Торы. Жизнь Торы, по-настоящему желана. Потому что наше тело всячески сопротивляется этому. Первый аргумент, который нам говорит тело, о том, что я хочу свободы. Я не хочу регламентирования своей жизни. Так не делай, так не ходи и так далее. Да? Я этого не хочу. Я хочу свободы. Вот, поэтому как бы душа должна это одолеть и да, завязать узду свое тело и вести ее дорогой, которая в итоге человеку и дает грядущий мир. Заставит его в грядущий мир. Так вот. И, безусловно, тяжело человеку все время как бы находиться в этом состоянии, но в молитве настроить себя, даже пускай в какой-то части молитвы настроить себя на этот момент, что мне это желано, это да, возможно. Но для этого нужно подготовиться. И вот как раз это время, почему я говорю об этом, это время, которое нам дано, оно дано на что, чтобы мы сумели себя настроить о том, что это да, желанная для нас вещь. Это вещь, которая наша жизнь. Я вам приведу здесь такой момент. Так рассказывал один из моих учителей, Рав Радянский, который был учеником большого-большого мудреца и гениального человека, правильного человека, Рав Йехезкель Левинштейн, Зихрон Левраха. Он пришел к нему молодым аврехом, только вот как бы поженился, как бы немножко, как бы, вот. И с целым списком проблем, которые у него есть, как у молодого авреха. Да, и то не так, и это проблема. Как при этом учиться? И с деньгами там не все по-другому. В общем, как бы много вопросов, как бы как жить и при этом учить Тору. Вот. Раб внимательно слушал весь этот список его, и после этого взял его руку, и он сказал ему так, говорит, если ты поймешь, что для тебя это жизнь, между Тора, так, то все проблемы решатся. Потому что человек, много ему нужно объяснять, но как только он понимает, осознает, что это от него это зависит его жизнь, у него все становится понятно. Жизнью не расстаются. Жизнью никто не готов расставаться. А? Нет, сегодня не тема, сегодня у нас другая, но я хотел бы не упустить момент сказать это слово, потому что мне кажется, что прежде всего мы приходим сюда, чтобы услышать слова Торы. Вот, чтобы услышать слова Торы, и как бы Тора, она кричит в эти самые 50 дней, подготовьтесь к празднику Шивот. Поэтому я, что нужно это сообщить, Вот. И в частности, одну заметку хочу сказать, которую как раз мы говорили на уроке в Шаббат. Я хочу это сказать еще здесь, в этих рамках, в рамках этого урока, о том, что я же просто о том, что по реакции людей, что это да, работает. Вот поэтому я хотел бы этот совет в том числе поделиться с вами, то, что я в свое время прочитал в книжке. Это совет, который дает Хафец Хаим в отношении молитвы. Да, это маленький нюанс, который, мне кажется, что очень-очень важно знать. Очень-очень важно знать. Так, главная болезнь, как бы, на мой взгляд, современного мира, это беготня. Мы бежим. Причем бежим не физически, это ладно. Мы бежим внутри. Да? Человек внутри не может остановиться. Соответственно, когда нужно ставить молитву, это человек, который бежит. Человек, который бежит, внутренне бежит, молиться ему очень тяжело. Ему, конечно, тяжело молиться. Невероятно тяжело молиться. Так вот. И когда мы слышим о том, что первые как сказать, праведники первого поколения, да, что они целый час сидели, готовили себя к молитве. Как можно столько времени на это убивать? Потом час молились, потом час после этого еще было. Отходили. Да, как бы, ну, отходили, они как бы возвращались, как бы. Так? Да, это невероятная вещь. Рабби Йоханан говорит о том, что если бы могли молиться весь день, это было замечательно.
9 часов получается.
Да.
А когда работать?
Совершенно верно. Да? Там Гмара об этом говорит, о том, что поскольку эта молитва не была такого уровня, что все, что им нужно было, чтобы у них состоялось, это у них хватало того времени, которое у них было. Вот про Тору там и говорится. Про работу там это. Советчик позаботится о том, чтобы был человек достаток. Но о Торе, как бы, действительно, вот это как раз вопрос, который спрашивает Гмара, она отвечает о том, что как бы тот КПД, который у них был, коэффициент полезного действия, который у них был, это в Торе, после того, как они помолились, он был невероятный. Так, это были такие, которые смеялись над Хатам Суфером. Он долго молился, и не было ни одной молитвы, которую он не плакал. Не прошло ни одной молитвы без плача. Вот, так и над ним, по сути, как бы, пока ты там молишься, мы тут много-много Торы успеваем проучить. А ведь это мир грядущий, это Торы. Он говорит, что сказано о том, что как бы тот, кто правильно молится молитвой, ему продлевает жизнь. Так я в тот срок, который мне продлят, я как раз успею проучить все эти самые листы, которые вы проучили. Так вот, один маленький совет, который я хотел дать, который написан от имени Хафец Хаима, и он сам так себя вел. Так свидетельствует один из учеников, который его как раз застал, о том, что он перед каждой молитвой, я понимаю, что это касается любых, даже брахот, он чуть-чуть задерживался, думал о том, просто что какая браха, что он с ней скажет. Не все содержание, а только маленький нюанс. Допустим, есть первая браха в 18 минут благословении. Так, Маген Авраам, защищающий Авраам, так он переводит на русский. Вот. Он говорил себе, сам себе, мысленно, сейчас я скажу браху, так, который я благословляю Творца о том, что он создал все, и что он защитил Авраама. Маленькая, это буквально мысль подумать, это занимает чуть-чуть время. И после этого он говорит браху. После этого вторая браха, я сейчас благословлю Всевышнего, благословлю его о том, что он так оживляет мертвых. Так? Это совершенно простая вещь, и кажется, как бы, ну, что из этого? Это невероятная вещь. Я как бы давался по совету на другом уроке, и люди свидетельствуют о том, что просто это совсем другая молитва. Так? Потому что, я еще раз повторяю, мы все время бежим. Как только человек себе говорит, я сейчас перейду к действию, он уже не бежит. Он уже молится. И если нам удастся немножко потренировать себя, чтобы так, чтобы хотя бы одна молитва в праздник Шавуот, она была такая, что мамы будут молиться о своих детях и просить Всевышнего, а еще лучше со слезами, немножко хотя бы, так, со слезами, о том, чтобы Всевышний удостоил их Торы. Так? Сказано, Хафец Хаим, в свидетельстве о самом себе. Он говорит, то, что он был невероятнейшим человеком. Это я все больше, сколько я о нем читаю, это просто невероятнейший человек. Человек, который в наше время удостоился того, что у него был Руха Койдыш. Руха Койдыш — это провидение. Это не навуа, это не пророчество, но он знал вещи, которые придут после этого. Он рассказывал своим ученикам о Второй мировой войне за 8 лет до нее, за 6-7 лет до нее, они вообще не понимали, о чем он говорит. Им казалось, просто многие ученики связывают о том, что о чем он говорит вообще. Какие-то, как только пришла война, они все поняли. Он это рассказал мне. Это был невероятный человек. Так вот он говорит о том, что то, кто я, это мамины слезы. Он так сам о себе говорил. Это мамины слезы. Вот, поэтому стоит в это вложиться. Стоит в это вложиться, потому что, судя по всему, мамины слезы в глазах Творца — это особые ворота.